Окей, господа, добрый вечер всем, кто нас сейчас слушает или будет слушать позднее. Третья глава книги Когелет. И, как всегда, мы начинаем с краткого содержания, в данном случае, первых двух серий. Первая глава, наверное, самая известная из 12 глав, была посвящена, в общем-то, отрицанию всех возможных смыслов и целей существования внутри нашего мира. В этом смысле вторая глава усугубила ситуацию, объяснив, что рассчитывать на результаты человеку вообще не приходится. И в этом смысле показательной была вот эта концовка второй главы, где было объяснено, что человек может стараться всю свою жизнь, и в результате все достанется. И самый в этом смысле страшный пример – мерзавец, который собирает и собирает и собирает, но Всевышний, управляющий всем, берет вот то, что собрано мерзавцем, и дает праведнику, который как бы, на первый взгляд, вообще не трудился над этим. И третья глава, и в этом смысле она очень-очень знаменательна, наконец даст нам понимание того, ради чего жив человек. Собственно, ничего нового, конечно, не прозвучит, это еврейское мировоззрение, но форма, конечно, форма царя Шломо. И в этот раз, вот в особенности в третьей главе, мы будем очень сильно спорить с переводами, потому что перевод, ну просто, по крайней мере, тот, который у меня, перевод Давида Иосифона, ну просто, ни в какие ворота просто не лезет. Но начнем мы, тем не менее, по-русски. Всему свое время и свой период, свой срок. Всякой вещи под небесами. Вводится в бой понятие времени, и сразу же объясним. Речь не идет о времени в общем смысле этого слова. Речь идет вот именно о том, как, наверное, современная физика видит время. Время – это удивительные возможности, вложенные в существование нашего мира. И то, что я не буду объяснять, следующие 28, можете не считать, я проверил, ровно 28, гематрия слова «коах» – сила, ровно 28, время рождаться и время умирать, все вот эти замечательные слова, мы их обсуждать будем только вообще, не конкретно, это ровно 28 временных позиций или временных сил, сил, вложенных во время. То есть, есть сила внутри времени, функция внутри времени, и эта функция возможна только внутри этого времени. Ну, так же, как невозможно родить ребенка, да, не носив его в чреве положенный срок, и только в положенный срок он рождается, вот так же только в определенное время человек может совершить определенный, то есть есть срок для жизни и срок для смерти, для созидания, для разрушения. В каком смысле срок? Не в смысле нашей жизни, в смысле тех сил, которые изначально вложены в этот мир, и они задействуются в жизни каждого человека. Я снова подчеркиваю, ровно 28, на иврите «хав-хет» – это слово означает «сила», если вы рассматриваете не как две буквы, а как слово «коах». И вот эти 28 сил – это 28 функций, которые Всевышний вложил внутрь времени. То есть время рассматривается ровно так же, как периоды силы и периоды бессилия. Вот так же, как в конце дня мы устали, утром, если мы нормально спали, мы снова физически находимся на пике. Вот так же и внутри жизни каждого человека задействованы вот эти 28 сил. Снова мы сказали только вообще, каждую из них мы рассматривать в отдельности не будем, поскольку именно в этой главе, в третьей главе, мы наконец-то обнаружим долгожданный все-таки смысл жизни человеческой. Итак, мало того, что результаты в принципе-то не наши, но и результаты связаны со временем, в котором мы живем, и в который нам даны определенные силы. И там, где нет времени, там, где время не пришло, там, где не пришел срок, там ничего не будет. То есть мало того, что сами по себе наши усилия совершенно не прямо связаны с результатом, но и вот это дополнительное, предусмотренное Всевышним мира, в мире вот это вот удивительный порядок, удивительные сроки. Дальше. И дальше идет главный вопрос и ответ на него. Почему в русском языке этот синтаксис совершенно нарушен. Ма йитрон гаосе. В чем преимущество делающего? И это знак вопроса, чего в русском переводе близко не наблюдается. Продолжение и ответ. Беашер гу амаль. В том, что он трудится. То есть, ответ на вопрос, так в чем смысл усилий, которые мы прикладываем? Ответ – в этих усилиях. И наша исходная точка для всех, кто слышал когда-то знакомство еврейства, здесь у нас не санаторий и не каторга, здесь у нас детский сад. И идея вот тех усилий, которые мы прилагаем, в том, что мы научаемся прилагать усилия. Самое первое, чему нужно научиться студенту нужно научиться учиться. И смысл оказывается не в результатах, а главный результат наших усилий – это и есть наши усилия. То, что мы научаемся прикладывать усилия, вкладывать душу, и вот это и есть смысл человеческой жизни. То есть, повторим, в отличие от того, что утверждает Эйсав, а именно результаты, результативность, наша точка зрения, еврейское мировоззрение, в чем преимущество делающего, ответ, а в тех усилиях, которые он прикладывает. То есть цель – это не результат. Средство, оно и есть цель. Усилия, которые мы прикладываем, вот это воспитание длиною в жизнь, все, чему мы научаемся за нашу жизнь, вот это и есть то, ради чего мы живем. И потому принципиально неправильный подход, мы его поправили, я повторю в третий раз, в чем преимущество того, кто делает, знак вопроса, в том, что он вкладывает в то, что он делает, в труде. Раити это иньян ашер натан элохим ливней адам ланотбо. И следующее уже предложение говорит о том, что жизнь действительно не малина. И переведем сказанное. Видел я то дело, которое дал Всевышний человеку. И дальше совершенно неожиданные слова «мучиться в нем». То есть жизнь малиной нам совершенно не кажется. И действительно, любой учащийся подтвердит, что учеба – вещь непростая и весьма-весьма мучительная. В каком смысле мучительная? Речь, конечно, не идет о физических мучениях, но само вот это вот прикладывание усилий, при том, что эти усилия напрямую с результатом не связаны и создают вот эту вот мучительность вопросов. Мучительность вопросов, зачем, почему. И вот это и есть тот удивительный внутренний выбор, стараться или не стараться, который и есть единственный выбор человека на земле. Вот это и есть слово «мучить». Вот этим делом наша жизнь в конечном итоге – это трудности, с которыми мы сталкиваемся. И заодно мы сразу же объясняем несовершенство мира. Несовершенство мира – это его совершенство. Несовершенство мира создано для чего? Чтобы человеку жизнь малиной не казалась. Вот это несовершенство не для того, чтобы мы доводили мир до совершенства. Мир совершенен в своем несовершенстве. Ну, я вспоминаю Гарика, который как-то сказал следующее четверостишие. С годами, я не помню только начало, я понимаю, сколь опасна стройка всемирного блаженства. Мир несовершенен так прекрасно, что спаси нас Бог от совершенства. Ну, он имеет в виду не совсем то же самое, но общий принцип именно таков. Вот именно несовершенство мира, вот именно то, что вызывает трудности, вот это и есть смысл и функция мира с точки зрения Всевышнего. И потому дело, которое нам Всевышний дает, оно нас мучает. Мучает не столько физически, сколько вот эта вот непонятность, несовершенство. Мир не совершенствуется. То, что было, то и будет. Что значит то, что было, то и будет? Мы сейчас увидим чуть ниже, но уже скажем. Это значит, что все время задействованы те же самые 28 сил. Больше нет, больше не нужно. Потому что в конечном итоге задача человечества, что со звуком, может быть, я буду говорить чуть ближе к микрофону, вопрос Лены Березовской, это трудности предъявлять или менять к ним отношения. А ответ Лены и то, и другое. Либо менять отношения в том случае, если ты не можешь их преодолеть, и это чуть-чуть ниже будет сказано, а ежели можешь их преодолеть, так и слава Богу. Только единственное, что почивать на лаврах все равно не придется, потому что будут следующие трудности. А мир совершеннее не станет. И вот это вот ответ на наши вопросы из второй главы. Понимаете? Оказывается, совершенство мира в его несовершенстве. Значит, мир – это исключительно, как называлось в Советской России, трудово-исправительная колония. То есть нас исправляют трудом, нас исправляют внутренними переживаниями, нас… Маленьких духовных детей учат, что без труда, да, не вытащить и рыбки из пруда. Читаем дальше. Да. Аса яфе и то. И снова акцент. Всевышний имеется в виду, сделал все красивым, но для чего-то определенного, для какого-то периода. То есть вот то наблюдаемое нами несовершенство, откуда оно идет? Из несвязанности усилий с результатом. Вот отсюда идет несовершенство мира. Мы не видим связей. А не видя связей, мы оказываемся в состоянии вопроса и в состоянии мучительных поисков ответов, которые на самом деле не существуют для нас, как мы сейчас увидим. Но что нам сказано? Что всякое действие, оно связано с определенным периодом. Эти периоды повторяются. Отсюда вот этот кругооборот, о котором мы говорили, в первой главе. Так вот, читаем дальше. Так вот, красота именно в определенный момент. Гам эт га олам натан билибам. И вот здесь снова слово «олам» переводят на русский, и за такие переводы я извиняюсь. Олам действительно может означать мир, мироздание, но в данном случае речь идет о сокрытии. И вот это сокрытие, которое дал Всевышний в сердце наше, то есть принципиально мы не владеем всей информацией, мы не видим всю картину. Мибли ашер лоим ца гаадам это ма ашераса Аэлохим Мирош. То есть, что здесь сказано? И это принципиально не может человек, делая что-либо, видеть замысел Всевышнего от начала и до конца. То есть, мы с вами получили сейчас все ответы. Давайте их резюмировать. Первое. Смысл человеческой жизни в тех усилиях, которые мы прилагаем, а не в достижениях, которые все равно не наши. Более того, оказывается, что бессмысленно все это возможно только уже вне нашего мира. Читаем дальше. Дальше мы уже в 12-м предложении. Ядати кейн тов бам. Я знал, говорит царь Шлом, что нет хорошего в жизни, а только в той внутренней радости и ощущении блага, которое тебе дает Всевышний. Повторим. То есть смысл человеческой жизни не в достижениях, не в результатах, не в том, что говорит Исав, не в каких-то нами уже достигнутых высотах. Радость мы черпаем из тех усилий, вот как чисто физический пример, человек, да, вот это, у меня ассоциация Тина Левина из Анны Карениной, который, есть там такой момент, начинает косить вместе с косцами, ну, с крестьянами. И вот эта усталость, ну, радостная усталость, там, конечно, портится тем, что сено-то скошено. Но в этом смысле его личный вклад, косил бы он, не косил бы он, крестьяне бы все равно все скосили бы. И он понимает и чувствует, что вот эта вот радость, это не радость свершения, это радость усталости, приложенных усилий, которые... как у Жюль Верна в его знаменитой «Всегда мной приводимой». «Только когда человек делает добро», говорит Борис Вельман. Ответ мы сейчас увидим не совсем. Потому что когда у человека не получается, хотел сделать как лучше, но у него не зашло, так предпочитать дальше. Микрофон. Да, вопрос в студии находящегося Александра. Да. Подкрепляться результатом. Александр, мой ответ. Результат – это усталость. Вот усталость не значит, что вы что-то сделали. Усталость значит, что вы приложили усилия. И вот это ощущение приложенных усилий, потому Константин Левин пахал бы. Да он чувствует, что он приложил усилия. Вот это приложение усилий – не результат. Результата там не было на самом деле. Ну, так не косил бы Константин Левин. Ну, подумаешь, барин косил. Ха, сейчас. Это же несерьезно. Это нужно косить несколько дней. Это серьезно. Так вот. Читаем дальше. И снова нет хорошего обстоятельства к жизни. А только вот в этой внутренней радости от приложенных усилий. Что нам удалось... приложить усилия. Вот здесь очень важно то, что Борис спросил, Вельман, а это же только о добре. Ответ нет, и о зле тоже. Не в смысле, что мы, не дай Бог, хотим сделать зло. Не дай Бог. Понятно, не об этом идет речь. Но мы хотим сделать добро, получается, как всегда. Ну и казалось бы, ответ именно казалось бы. Потому что если бы потратились, если бы приложили усилия, а смысл именно в приложенных усилиях, то ведь Ников, и в этом суть праведного отношения к себе и к жизни, что видит праведник, что усилие – это результат, и потому хорошее, плохое – это уже время, это уже функции, которые задействуют Всевышний. Давайте читать, это сейчас прояснится. Итак, мы уже в 13-м предложил. Имеются и физические аспекты радости. Кстати, есть и пить – это то, без чего нет вообще жизни. То есть вот само течение жизни, приложенные усилия, здоровый аппетит против, после физических усилий. Вот эта вот вкусность еды, которую ты ешь, когда не просто аппетит, а ты его нагулял, этот аппетит. Вот эта вот радость существования, она дается Всевышним как подарок. И Матат Элохим Хи – это подарок Всевышнего. Благословление, конечно, через уровни более высокого, ну, или, скажем так, низкого растительного существования получаем. И потому для нас вот самый низ – это еда и питье. И видит благо во всем, снова, труде своем, не в результатах труда, в самом труде видит благо, и это подарок Всевышнего. Почему подарок? Потому что дело не в результатах, а дело в том, что оказывается Всевышний усталому, физически усталому человеку дарит радость бытия. Вот снова, понятно, не только физически, да? Любые усилия, которые мы пытаемся кому-то объяснить Тору, у нас не получается. Но обратите внимание, радость нам дается все равно. Помните, как я всегда говорю, в очередной раз, господа, я вам четвертый раз, и да я уже сам понял. И вот это вот та радость, которую дарит Всевышний, и мы уже в 13 предложении, уже прочитали, в 14 предложении. «Ядати ки коль ашер яасе га элохим гу е леулам». И добавляется еще одна удивительная мера, мера вечности. Вот эти усилия, да, вот этот мир, который совершенен в своем несовершенстве, придуман Всевышним, а все, что придумано Всевышним, вечно. Ну, если, естественно, мы соответствуем правилам игры. И продолжает царь Шломо. Нечего добавить к этому миру. То есть, понимаете, не нужно его доводить до совершенства. Он уже совершенен. И ничего нельзя убавить. То есть, попытка облегчить себе жизнь, она тоже бессмысленна. Жизнь, она и есть жизнь. Ее нельзя не в этом смысле. Так, вопрос у Давида. Любящим Всевышнего, призванным по его воле, все содействует добру. Снова, Вадим, ты находишься в той же духовной западне, что и Борис Вельман. Вы все мыслите в категориях добра. Мы же здесь, благодаря царю Шломо, понимаем, что зло ровно такое же добро. Ну, к сожалению, воспринимается нами, и так и должно быть. В чем наше соавторство со Всевышним? В том, что мы соглашаемся играть, Яэль, по его правилам. Понимаешь? Ведь у нас же постоянный выбор. Так вкалывать ли или не вкалывать? Филонить зло, Борис. Зло – это то, что, про что нельзя маленькому ребенку объяснить, что это добро. Зло – это горькое лекарство, про которое нельзя объяснить маленькому ребенку, что оно добро на самом деле. Ведь он же воспринимает только горечь. Все содействует добру, естественно. Если мы занимаемся своим делом, а наше дело – прилагать усилия, будет результат, не будет результата. Наше дело маленькое – прилагать усилия. В этом вся жизнь. Даже если это зло в нашем контексте, то оно все равно работает. Что так, что так. Не мытьем, так катанием. Читаем уже следующее 15-е предложение. Нет, простите, мы еще не дочитали. А, и самое это главное вещь. А самое главное, так цель воспитания в чем? Чтобы ученик научился уважать учителя. Без этого процесс учебы невозможен. Если ученик не уважает учителя, ничего не сможет получить. И потому задача нашего мира не путать с миром будущим, где мы будем по-настоящему учиться. Здесь мы должны научиться благодаря вот этим усилиям, которые иногда добро, иногда зло. Вот тогда нас примут в школу следующего. И мы уже в 15-м предложении. Маша, а я квар было. То есть используется собственно, как в пазле 28 кусочков, и как в калейдоскопе из этих 28 кусочков строят нашу жизнь. Кусочки при этом не меняются, силы задействуются те же самые. Но что нового? Новое наше восприятие, новое ученик, уроки старые, ученики новые. Понимаете, истина она одна, не может быть нескольких истин. Кстати, усилий могут получиться разные результаты. Злые, добрые, как радоваться, если зло? Ответ. На самом деле, Игорь задает вопрос всех вопросов, и ответ есть на уровне праведников. Мы его можем понять, но, к сожалению, не почувствовать. Дело в том, что на уровне праведников зло воспринимается как необходимое для воспитания мера. Ну, представьте себе идеального ученика, который, получив двойку, понимает, что это намек на пятерку, это намек, что нужно учиться сильнее, больше, и тогда будет результат у этой учебы. И, конечно, мы не можем, в отличие от праведников, но мы должны, по крайней мере, понимать, что в этом мире все справедливо, и уже это уже прямо следующее наше предложение. Так, Но если прилагать усилия и выполнять заповеди, то нельзя ведь сделать зло. Господа, если все было бы так просто, то есть, я снова напоминаю, если вы такие умные, чего не богатые, если мы соблюдаем мицвот, ну стараемся, да, мы не едим свинину, мы не нарушаем шаббата, чего мы не праведники? А почему мы, к сожалению, бываем равнодушными, злыми, нехорошими и так далее, и вообще несовершенными? Так вот это и есть ответ. И плохое, и хорошее – подарок Всевышнего. Снова, мы, не дай Бог, не говорим об абсолютном зле. Это понятно, что мы не трогаем. Мы говорим об обычной человеческой жизни, где плохое, хорошее, результаты позитивные и, к сожалению, не совсем. Так вот, «Маше ая кваргу» – и то, что было, вот то оно и есть. «Вэшер льет кварая» – и то, что должно было свершиться, то и произошло. «Элоким евакеш эта нирдав». И вот здесь вам переводят тоже ужасно. Всесильный требует повторов. Слово «нирдав», объясняют мудрецы, в данном случае надо переводить не «преследуемый», как вам переводят, а «Всевышний требует повторов». Понимаете, все 6 тысяч лет идет школьная программа. И школьная программа в первом классе не меняется. Первоклассники меняются. Ну, программа-то не меняется, программу придумал идеальный учитель. И потому вот эти повторы, вот, наконец, у нас идет объяснение того, тех страшных вопросов о повторах и о бессмысленности. Никакой бессмысленности нет. Результаты просто внутренние. Или, по-другому, результаты, они вне этого мира. Внутри этого мира просто нет результатов. Не может первоклашка увидеть в результате себя десятиклассником. Ну, первоклашка не может себя представить десятиклассником. Так, по поводу «надо радоваться», ответ однозначно. Если есть силы, то обязательно надо радоваться. И по сути наличие сил, и силы нам дают только для радости. Борис Вельман задает вопрос. Такой же подарок на Украине, как повтор, ну, с точки зрения снова абсолютного зла, так? Мы, не дай бог, не касаемся абсолютного зла, мы не касаемся Гитлеров, мы не касаемся обстрелами градов, да? Донецки, Горловки и так далее. Мы сейчас, и в других местах, кстати, мы не касаемся мусульман в Ираке, в Сирии. Мы сейчас говорим о обычном течении человеческой жизни. Все, что касается экстраординарного абсолютного зла, это совершенно другая тема, мы ее совершенно не касаемся. Но очень важно, что повторы учат нас чему? Понимаете? Это ровно те же самые уроки. Это первоклассники другие. И требуются, к сожалению, вот эти ужасы, которые вытворяют, а дети бывают очень жестокими. Я надеюсь, что все помнят, все мы родом из детства, и мы хотя бы отчасти помним, какими жестокими бывают дети. Наверное, это высший уровень жестокости именно у детей. Именно почему они не видят всего, они не понимают последствий и не ведают, в кавычках, что творят. Не дай бог, это не оправдание для Гитлера. Мы читаем дальше. 16-е предложение. Еще раз повторим, что слово «нирдав» – это не преследуемый, как обычно его надо бы переводить, а именно повтор. И потому Всевышний дает повторы. Что-что?
А 28 – это условное?
28. 28 – это слово «кох» на иврите. «Хав» – это 20. «Хет» – это 8. 28 внутри времени используют Всевышний функции. Есть функция «жить», есть функция смерти, есть функция разрушения, есть функция созидания. 28 сил задействовано Всевышним, больше нет. Отсюда повтор. 28 кусочков пазла. Все-таки я предпочитаю говорить о калейдоскопе, где из одинаковых кусочков, тем не менее, узоры получаются разные.
Там больше намного получается.
Я не знаю, больше или намного, но очевидно, что это все равно конечно. И все равно все, что было, в этом смысле ничего нового не может быть. Задействованы ровно те же самые силы. А используются ли при этом там, система град или прачники, забивают камнями, это уже не принципиально. Итак, 16-е предложение. «Веод раити тахата шемеш макома мишпат шама араша, у макома цедек шама араша». И еще видит царь Шломо еще одну несообразность, которая требует объяснения. Место, Снова, естественно, под солнцем мы все время говорим. Где должна быть справедливость – мерзость. Место, где должна быть праведность – мерзость. В чем смысл? И я сейчас снова обращаюсь к комментарию основному для меня. Сейчас комментарию. Это комментарию Рава Ланге, немецкий раввин, живший более 100 лет тому назад, чьими знаниями, духовным уровнем восторгался третий гурский ребе. Итак, 16-е предложение. Вопрос, как может властвовать мерзость в том месте, где, по сути, есть Всевышний, есть судья, и тем не менее. Продолжает царь Шломо давать ответ на заданный вопрос. «Амарти они были би, и сказал я в сердце своем, это цадик ве это раша и шпота элохим». То есть ответ более страшного примера просто нет. Это желание разрезать господина Хмельницкого на части гистологическими срезами. Только, к сожалению, это невозможно, это нехорошо, и это неподходящее, это несравнимо с тем ужасом, который себе даже представить нельзя, который есть его участь, выбранная им в результате собственной, если это можно назвать, жизнью. Итак, читаем дальше, уже 17-е предложение у нас. То есть ответ царя Шломо по поводу вот этого места, где мы обнаруживаем мерзость, это вместо справедливости, это вместо судейства. Ответ, к сожалению, в наш мир не все помещается. И все, что касается мерзости, которая временно торжествует, и даже того, что, к сожалению, добро торжествует тоже временно, все в этом мире временно, а вещи они вне этого мира. И потому ответ и мерзавца, и праведника Всевышний будет судить. Это уже вне рамок нашего мира. 18-е предложение. Амарти они были би. Ага, как это у нас? По поводу сынов человеческих. И здесь начинается достаточно неожиданный для меня пассаж. Он начинает сравнивать человека с животным. Почему? Животное. Снова в контексте идеи ограниченности этого мира. Ведь если рассматривать с точки зрения этого мира, то простите, а в чем преимущество человека перед быком? Скоты. То есть, если рассматривать человеческое существование вот с материальной точки зрения, мы не видим вечности, мы не видим того, что вне рамок этого мира, то что мы обнаруживаем? Что человек питается, ответ будет ожидаемый. С точки зрения материальной принципиально ничем. Ибо участь в человечестве, что нижний животный уровень дыков. У нас инстинкты, и у животных инстинкты. Так. Не знаю, кто этот вопрос задает. Достигни ничем от животных не отличаемся. А то, что у нас интеллект, и все идет в одно место. Все произошло из земного. И вот здесь начинается уже отличие. Понимаете? Мы, которые выбираем стараться или не стараться, прикладывать усилия. То есть животное, когда оно трудится, понимаете, у него выбора нет, трудиться или не трудиться. И понятно, что на уровне инстинктов, если нас довести, но в принципе в обычной нашей жизни количество усилий, которые мы прикладываем, это прямой выбор человека. Вот с какой интонацией сейчас я произношу слова, это мой выбор, это я. Это и есть выбор. Это не дано животному. У животного все предопределено. А вот мера усилия, та интонация, вот она исключительный выбор. Так, вопрос. Более сложная программа, как у собак. Мы, как амалекитяне, не настолько плохие и безнадежные. Не дай бог. Когда Амалека сравнивает с собакой, говорят о сложности, несомненно, программы. Но я же говорю о выборе. Я говорю о том, количестве души, которое я сейчас вкладываю в слова, которые я произношу. Вот это, оно человечество, вот это вера в Бога. Вера в то, что наш мир несовершенен столь Уах бней Адам. Мию, да, говорят мудрецы, надо понимать, как понять, как увидеть вот это человеческое, поднимается ли, возносится ли он. То мы должны верить в то, что мы возвышаемся. Потому что, когда говорит мудрейший из людей, что вот этот дух животного, вот эта жизнь животного, она идет в землю, ничего не остается, поскольку это была только запрограммированная машина, то во что мы должны верить? Что наши усилия, ту душу, которую мы вложили, я напоминаю, что в плохое душа не идет. Давид вопрос задает, разница между словом труд и словом действие. Ну, по-русски это очевидно. Труд – это там, где мы приложили. Животное не способно на труд. Животное способно только на действие. И в этом удивительное преимущество человека, в этом возвышенность духа человеческого. Человек способен на труд. И у меня в голове, извините за ассоциацию, снова мама Тереза и руки, которые просто по телевизору показали в 1994 году. Я случайно увидел, был у родителей в гостях. Это невероятные руки, понимаете? Этими руками этот человек, мама Тереза, она трудилась. Это труд. На это животное не способно. Это не инстинкт. Да. Так вот, мы уже в самом-самом завершении третьей главы. Так вот, доказательством нашей возможности нашего духовного возвышения есть именно сравнение с животным. И вот теперь это сравнение с животным и приходит к своему логическому завершению. Вот этот спуск духа животного, когда животное завершает жизнь, оно действительно умирает. А человек, вот все то вышенное, все те усилия, которые он прилагал в этой жизни, стараясь сделать добро, как получалось, конечно же, по-разному. Да, значит, говорит Борис Вельман, что царь Шломо ставит вопрос. Вопрос звучит, это правда, это действительно вопрос. Вараити кейн тов меашер, мы уже читаем последнее предложение третьей главы, и видел я, что нет лучшего, чем радоваться человеку в том, что он делает. И это его доля, потому что приведет его увидеть... Потому что это приводит его посмотреть, а что будет после него. То есть, что значит, что будет после него? Нам же не дано увидеть, что будет после нас. Да, но когда мы ощущаем вот эту вот удивительную радость от усталости, в кавычках, снова в кавычках, потому что это не только и не столько физический Константин Левин, там, косящий траву, сколько мы с вами, говорящие сейчас о Торе и вкладывающие, пытающиеся вложить смысл в слова мудрейшего из людей. Так вот это вот наши усилия заставляют нас вот мне задаваться вопросом, а дальше? А что будет после нас? А что будет, когда жизнь закончится? И вот эти наши вопросы и есть претензия на вечность. То есть мы уже понимаем, всем своим естеством, что внутри системы ответа нет. И мы выходим вот этот предел человека, что будет потом, что есть вечность, что остается вне рамок, что остается в следующем мире и что будет нашей долей в следующем мире. Окей, господа, мы завершили с вами таким образом третью главу. Более-менее уложились в те же самые ровно 45 минут. Я не специально это делаю для тех, кто посмотрит. Вот. А теперь вопросы. То есть вечность – это для нас приложение усилий к выходу на нее. Несомненно, как мы уже и сказали, вся идея средства, вся идея приложенных усилий в приложенных усилиях. Награда за мицву – мицва. Так, Борис Вельман, вопрос. Есть ли вечность? Ну, помните, мы когда-то объясняли, отчего в Торе ни разу не упомянута функция Машиаха? Ответ. А всякий раз, Когда мы говорим о несовершенстве, мы же имеем в виду, что есть и совершенство. Всякий раз, когда мы замечаем, что наш мир не находится в состоянии совершенства божественного, это значит, что мы верим в Машеха. То есть всякий раз, и для этого именно Борис был дан пример с животными. Посмотрите на животных. Их жизнь бессмысленна. С человеческой точки зрения, жизнь животных лишена всякого собственного смысла. Да? То есть они имеют смысл только для нас, не для самих себя. И вот из этого мы можем сделать вывод. Это одно из доказательств, ну, не будем вспоминать старика Канта, но общая идея в том, что само задание вопроса о вечности есть свидетельство существования вечности. Я извиняюсь за кантианство. Так, Валерий, скажите, пожалуйста, в чем квинтэссенция? Да, спасибо за вопрос. Третья глава. Третья глава, Валерий, дала нам ответы. По сути, первые две главы, категории отрицания, третья глава дала главную идею. Идея оказывается во внутренних изменениях, происходящих в человеке в результате прилагаемых им к добру усилий. Неважно, получается добро или зло. Следующее. А цель, которую, оказывается, ставит перед нами Всевышний, научиться уважать учителя с большой буквы. И вот это как бы есть квинтэссенция третьей главы. То есть мы определили внутреннюю цель существования человека, и мы определили внешнюю цель. Внешняя цель – научиться трепетать перед учителем. Без этого поступать в школу следующего мира нам бессмысленно. Хорошо, господа, еще вопрос. Да, Борис задает вопрос. Чтобы понять и узнать мысль животного, надо стать на его место. Нет, нам не нужно становиться на место животного. Животное внутри нас присутствует, и мы прекрасно понимаем животных в себе. Поэтому в этом смысле нам очень просто. Мы жестко понимаем, что животное внутри нас, оно, извините, бессмысленно. И вот из этого понимание того, что оно уйдет в землю, наше тело, наши инстинкты, и есть возвышение нашего духа. Яэль, твой вопрос задай, пожалуйста, Лиле. Хорошо? Лиля, если ты видишь... Лиля покинула сайт. Все. Спасибо всем, кто участвовал, и те, кто еще послушает нас. Всего хорошего. До свидания.